Я не погрузился, как остальные, в тяжелый бессознательный сон, но все равно сражался с опускающимися веками. Должно быть, немного воды онемения добралось до моего тела через язык и губы, но избежать этого было невозможно. Но то, на что я смотрел вытаращенными глазами, сражаясь со сном и поклевывая головой, могло быть как реальностью, так и странным сном. Я смотрел на встающие надо мной гигантские, пробадывающие небо шпили, по которым ходили вверх и вниз большие шары. На каменные шипы, чье основание сумело бы накрыть целые деревни, и которые разделялись вдруг на возносящиеся в воздух пласты. На огромные шипящие молнии, которые выстреливали между вершинами башен. А потом я погрузился в туман, клубящийся и густой, как сметана, в котором я будто стоял на ногах. Птица моя будто куда-то пропала, я нигде не видел и каравана. Из тумана выплыла неясная фигура высокого мужчины в капюшоне и кирененской куртке под плащом.
«Филар!» — крикнул мужчина ломающимся голосом. «Мой маленький тигренок!»
Мы бросились друг другу в объятия. Мой отец выглядел моложе, чем когда я видел его в последний раз. Пах слегка завядшими цветами и бакхуновым дымом. Я даже не заметил, когда слезы покатились по моему лицу. «Отец!» — прошептал я, и вдруг вспомнил, что такое тупана усинги. Вечный сон, который успокаивает тоску, но не выпускает из объятий. «Отец, мне придется уйти».
«Да, мальчик», — сказал император, мой отец. «Ты не можешь здесь оставаться, не можешь сделаться частью сна, поэтому я и не приветствовал тебя в саду. Взгляни, тут нет ни кустов, ни павильонов, нет твоих любимых женщин, нет твоих братьев и матери. Мы здесь только вдвоем, в тумане».
«Отец, я так устал».
«Знаю, Филар, на тебе бремя выше всяких сил. Но ты тот, кто может сквозь все это пройти и снова вернуть мир на его дорогу».
«А почему я?»
«Потому что только ты выжил, сын. Ведущие на миг увидели одну из твоих судеб. Ступай этой дорогой и дальше».
«Скажи мне, что я должен делать?»
Он покачал головой.
«Не могу. Судьба как дым. Я не знаю всего, что случится, и не знаю, как оно будет на самом деле. Я лишь воспоминание, не настоящий дух».
«Ты не мой отец?»
Он улыбнулся.
«Я то, что ты из меня запомнил. Я все, чем был твой отец, что осталось в тебе и было призвано тупана Усинги. То, где оказался дух твоего отца, та единственная в своем роде искра личности, должно остаться закрытым, как и тайна смерти всех людей. Оно никогда не может встать перед лицом живых».
Он взял меня под руку.
«Пойдем. У нас столько времени, сколько есть у твоего каравана. Я скажу тебе несколько вещей, которые ты запомнишь, и несколько, которые запомнить не сумеешь. Но они придут в твою голову в нужное время».
Из тумана показались вдруг боевые колесницы, едущие медленно, одна за другой. На козлах, опустив головы, сидели солдаты в старинных доспехах. Стрельцы тоже сидели отрешенно, сзади, свесив ноги наружу. Колесницы были старого образца, с жесткими, странного вида дышлами и небольшими колесами, обитыми железом.
«Где Восток?»
— кричал высокий муж в красном плаще и доспехе, какие я видел лишь на старинных рисунках и барельефах. На его голове был старинный шлем Тименбасаара с кисточками по бокам и колючим жестяным гребнем. В руке же он держал глаз севера. Зрачок глаза находился в непрестанном движении.
«Где восток?» — крикнул он снова. «Солнце не может быть всюду!»
Колесницы миновали нас, туман поглотил их.
«Бедный Киторгей», — сказал мой отец, — «все еще не может отыскать дорогу».
«Отец!»
«Ты найдешь, только не сомневайся. Я должен тебе это сказать, потому что Брус недолго уже будет тебя вести. Придется полагаться на себя».
«Отец, Брус не предаст. Это невозможно. Он...»
«Нет, он приближается к развилке. Ему придется выбирать, сын. Поэтому помни, кровавые слезы означают прощание друзей, не врагов. Запомни и вот что. Если тебе доведется выбирать, отступать или идти в неволю, иди в неволю. Еще одно. Неволя не бывает вечно. Найдешь дорогу к свободе. Силой или хитростью. И тогда смотри на небо. Однажды вечером ты увидишь, как небо перечеркивает огненная звезда. Ищи ее. Иди туда, куда она упала. Столько ты должен помнить. Ты справишься, сын».
Отец обнял меня и поцеловал в лоб, а я снова оказался под ослепительным солнцем на спине моего орнипанта. У меня кружилась голова, а вокруг вставали призрачные строения. Если я начинал присматриваться, передо мной опять вставал туман, и внутри него сады, дома, павильоны, а еще люди, которые бежали навстречу каравану, но вдруг натыкались на невидимую стену, прижимались к ней и ударяли в нее ладонями, но не могли ступить и шагу. Кричали. Я видел, как они открывают рот и зовут меня, но я не слышал ни слова. А потом голова каравана, ведомая слепцом, вышла из тупана у Синги. Копыта бактрианов углубились в песок. Люди начали просыпаться. Дни потекли своим чередом, словно ничего не случилось. Некоторые страдали от головной боли, некоторые помнили туманные и жуткие сны. Но никто не погиб и не оказался пленен пустошью снов. Караван двигался вперед, однако чувствовалось, что конец путешествия становится все ближе. Я не знал, откуда это чувство, но что-то эдакое висело в воздухе. Однажды ночью один из бактрианов сорвался с привязи и побежал в пустыню. Мы нашли его утром, идя по следам на орнипантах. Животное было порвано на куски. Бенкей долго осматривал разодранное тело, трогая ножом края ран, которые выглядели так, словно нанесли их косы колесницы. «Живет ли в глубокой пустыне нечто такое, что могло бы нанести такие раны?»
«Я знаю, о чем ты думаешь», — ответил я с высоты своего орнипанта.
«Ройхо», — сказал Брус, подъезжая ближе на своей птице. «Приходит время снова разрисовывать себя узорами», — мрачно сказал Бенкей. «Но где тут взять текущую воду, я не знаю».
«Вопрос в другом. Говорим ли мы о том
киберийцам?» «Да, но только через несколько дней», — заявил Брус. «Через два или три».
«Почему?»
«Потому что пока нет уверенности. У тебя в последнее время были сны?»
«Сны глазами упыря? Нет. Их не было с самого Нахильгила».
«Так может, это вовсе и не Ройхо?»
Я не был убежден. И не был уверен, о чем именно говорит Брус, когда утверждает, что на следующий день мы все узнаем. Мы отправились дальше, только я и мои следопыты теперь оглядывались чаще остальных. Я и правда не видел больше тех снов, хотя у меня было определенное предчувствие. И говорило оно,
что мое проклятие идет пустынным следом за нашим караваном, и что оно жаждет. Пустыня снова начала меняться. На нашей дороге появились камни и скалы, а через пару часов мы наткнулись на сухое колючее деревце и мелкий лишайник на камнях.